Майя смотрела на четкие черные буквы латинского алфавита. Популярные статьи с их остротами и восклицательными знаками имели, без сомнения, двусмысленные моменты. Мальчик, росший без матери, с пьющим отцом. Идеалистическая юность с упорным трудом, высокий взлет, внезапная потеря работы и брак, распавшийся в тот же год. Стоило бы пристальнее всмотреться в этот 2005-й. Тогда Фрэнк, очевидно, был предоставлен самому себе. При таком раскладе ему было легко стать астронавтом в НАСА или в главкосмосе. Он всегда пытался больше времени проводить в космосе и занялся административной деятельностью, чтобы иметь возможность летать чаще. Краткие журнальные описания совпадали с тем Фрэнком, которого она знала. Нет, все дело было в его юности, в детстве. Каким же был Фрэнк? Она опять вызвала оглавление, пробежалась по списку биографических материалов и нашла статью, озаглавленную «Разбитые обещания. Фрэнк Чалмерс и государственная безопасность». Майя нажала ссылку и увидела текст. Она прокрутила его ниже, пока не увидела имя. Как и многие люди со сложным складом мышления, Чалмерс справлялся со своей жизнью в Пенсаколе, наполняя ее непрерывной активностью. Если у него не было времени для отдыха, значит, у него не было времени и для размышлений. В прошлом, вплоть до окончания школы, когда он без устали работал 20 часов в неделю в компании по повышению грамотности, эта стратегия была для него успешна. А в Бостоне его академическая нагрузка превратила Фрэнка, по выражению его товарищей, в человека-невидимку. Об этом периоде его жизни известно меньше всего. Говорят, что первую бостонскую зиму он жил в своей машине и пользовался душевыми в бассейне кампуса. Лишь когда ему удалось перевестись в Массачусетский технологический институт, он мог найти себе жилье. Майя быстро листала вперед, щелк-щелк. В начале 21 века полуостров Флориды являлся одним из самых беднейших в стране. С карибской эмиграцией, закрытием местных военных баз и ураганом Дейл, нанесшим региону значительные разрушения. «Казалось, что мы работаем в Африке», — говорил один из сотрудников службы госбезопасности. Эти три года характеризуют Чалмерса как ответственного, внимательного и заботливого человека. Он обеспечивал грантами общественные организации и оказал огромное влияние на все побережье. Чалмерс помогал тысячам людей, выжившим после урагана и вынужденным перебраться в импровизированное убежище. Он курировал образовательную программу, цель которой заключалась в том, чтобы научить пострадавших не только возводить новые дома, но и преодолевать психологические кризисы, после чего полученные навыки могли быть применены ими где угодно. Программа стала чрезвычайно популярной, но местные промышленники противодействовали ее развитию. Чалмерс выступал в оппозиции, и в первые годы 21-го столетия он часто появляется в местных СМИ, с энтузиазмом защищая программу и позиционируя ее как часть массового всплеска социальной работы. Как гость редакции журнала «Форт Уолтон Бич» он писал: «Очевидное решение состоит в том, дабы направить на проблему всю нашу энергию и работать над ней системно. Мы должны строить школы, чтобы наши дети умели читать, а затем учились на врачей и могли лечить всех своих пациентов, или на юристов, чтобы работать с властимущими и устанавливать справедливость. Мы должны научиться строить для себя дома и фермы, если хотим прокормить наши семьи». Результаты, полученные в Пенсаколе и в Форт Уолтон-Бич, принесли в штат еще большее количество грантов из Вашингтона, а также дотации различных корпораций-партнеров. В разгар кризиса в 2004 году в Пенсаколе по программе работали уже 20 тысяч человек. Весьма важным фактором, обеспечивающим так называемый «ренессанс залива», стала именно женитьба Чалмерса на Присцилле Джонс, дочери одной из богатейших семей из Панама-Сити. Казалось, что данный брак ознаменовал создание нового союза нищих и привилегированных во Флориде. Помимо прочего, сам Фрэнк Чалмерс и его супруга стали сливками высшего общества не только Флориды, но и всего побережья Мексиканского залива. Выборы 2004 года закончили этот безоблачный период. Внезапное прекращение деятельности Совета национальной безопасности было одним из первых действий новой администрации. Чалмерс 2 месяца провел в Вашингтоне. Он выступал с докладами в подкомитетах Палаты представителей и Сената, пытаясь продавить принятие закона о восстановлении программы. Закон прошел, но 2 сенатора-демократа от штата Флорида и конгрессмен из округа Пенсакола не поддержали Чалмерса, и Конгресс оказался не в состоянии переопределить исполнительное вето. По словам новой администрации, программа угрожала рыночным силам и была быстро свернута. Обвинительное заключение за лоббирование нарушений в области строительства и приговор 19 конгрессменам, включая представителя Пенсаколы, последовали через 8 лет. К тому времени проект был мертв, а его ветераны сменили род деятельности. Для Фрэнка Чалмерса данный момент стал переломным. Он стал вести отшельнический образ жизни, хотя ему это удавалось с трудом. После переезда в Хантсвилл он развелся с женой. Присцилла вскоре повторно вышла замуж за друга семьи, с которым встречалась еще до знакомства с Чалмерсом. В Вашингтоне Чалмерс вел аскетичную жизнь и был полностью сосредоточен на НАСА. Он прославился своими семинарами, которые имели огромное влияние на судьбы НАСА. Очередной успех сделал Чалмерса известным на всю страну, но никто в НАСА или в Вашингтоне не мог утверждать, что является его другом. Напряженная работа стала для Чалмерса своеобразной отдушиной и прикрытием, хотя идеальный социальный работник с побережья Мексиканского залива исчез навсегда. Волнение в передней части вагона заставило Майю встрепенуться. Японцы вставали, вынимали багаж и переговаривались. Теперь она поняла, что они точно родом из Бэрроуза. Некоторые из них достигали 2 метров. Долговязые белозубые ребята с истине-черными волосами, улыбчивые и доброжелательные. Сила тяжести, диета, что бы там ни было, но люди, рожденные на Марсе, становились верзилами. Голдящие японцы напомнили Майе эктогенов из Зиготы, этих странных детей, выросших словно сорняки. Теперь они рассеяны по планете, а их маленький мир улетучился, как и прочие до него. Майя поморщилась и импульсивно перемотала статью к иллюстрациям. Она нашла фото 23-летнего Фрэнка, запечатленного в начале своей правительственной работы. Темноволосый парень с резкой и уверенной улыбкой смотрел на мир таким взглядом, будто хотел сказать ему что-то новое. Каким же он был тогда молодым и одновременно столь много повидавшим? Майя предположила, что невинность юности придавала его взгляду такой кураж, хотя в действительности все было гораздо сложнее. Фрэнк не мог похвастаться безоблачным детством. Он вырос бойцом, он всегда сражался с обстоятельствами и побеждал. В нем таилась сила, которую нельзя было сломить. По крайней мере, об этом свидетельствовала его улыбка. «Не плюй против ветра», как говорили у них на Камчатке. Поезд замедлил ход и плавно подъехал к остановке. Майя прочитала название станции на табло — Фурнье. Здесь ветка из Сабиси встречалась с главной магистралью Бэрроуз-Эллада. Японцы из Бэрроуза высыпали наружу. Майя выключила планшет и последовала их примеру. Станция представляла собой купол на юге кратера Фурнье. Она выглядела примитивно — обычный Т-образный купол. Люди бродили по 3 внутренним уровням, группами или поодиночке. Большинство в рабочих комбинезонах, но кое-кто в деловых костюмах или форме наднациональных корпораций. Или же в повседневной одежде, которая сегодня состояла из штанов, рубахи и мокасин. Майя почувствовала, что толпа людей внушает ей тревогу. И поежилась. Она неловко прошествовала мимо ряда киосков и переполненных кафе, окна которых выходили на магистраль. Никто не взглянул в лицо лысого старого андрогина. Легкий искусственный ветерок обдувал ее бритую голову, она чуть-чуть успокоилась и заняла место в очереди за билетами на следующий поезд, который направлялся на юг. Фотография из статьи до сих пор стояла перед ее внутренним взором. Неужели они были так молоды? В 1:00 пришел поезд с севера. Охранники выбрались из административной подсобки. Под их скучающим взглядом Майя прижала запястье к портативному идентификатору и села на поезд. Это была стандартная процедура проверки, но когда она искала свое место в вагоне, ее сердце бешено билось. Вероятно, специалисты из Сабиси не без помощи швейцарцев обманули новую охранную систему временного правительства. Но у нее имелись свои собственные причины бояться. Она была знаменитой Майей Тойтовной, одной из самых разыскиваемых женщин-преступниц на Марсе. Пассажиры на местах поднимали взгляд, когда она шла по проходу, нагая под синим хлопковым комбинезоном. Обнаженная, но невидимая по причине неприглядности. Ну и что? Половина пассажиров вагона выглядели не лучшим образом. Здесь оказалась куча стариков. Ветераны Марса, которые выглядели на 70, но могли быть вдвое старше. Сморщенные, седоволосые, облученные и очкастые. И они были рассеяны среди высоких, свежих, молодых туземцев, словно осенние листья среди вечно зеленых растений. Один из них походил на Спенсера Джексона и сидел впереди, как раз через три ряда от нее. Майя закинула сумку на багажную полку и посмотрела на него. Лысая мужская голова, ничего особенного, верно? Однако она уже не сомневалась, что это Спенсер. Не повезло. По общепринятым правилам, первая сотня, в частности, первые 39, старались никогда не путешествовать вместе. Но всегда имелась вероятность случайного нарушения их договоренностей. Она села у окна, любопытствуя, чем занимается Спенсер. Они с Саксом вроде бы основали технологическую команду в Махоле Вишняк и, как утверждал Влад, разрабатывали, а может и испытывали, секретное оружие. Очевидно, Спенсер стал частью безумной преступной команды экотажников. Занятно. Это было на него не похоже, и Майя спрашивала себя, не оказывает ли он сдерживающего влияния на всю группу. Ехал ли он в Элладу или возвращался в убежище на юге? Она ничего не узнает до самой Эллады, поскольку, согласно протоколу, они должны игнорировать друг друга, если только не останутся наедине. И она игнорировала и Спенсера, настоящего или его двойника, и пассажиров, по-прежнему заходивших в вагон. Соседнее сиденье до сих пор пустовало. Наискосок от Майи расположились двое мужчин лет 50 в деловых костюмах, наверное, эмигранты. Они путешествовали с парой точно таких же мужчин, занявших кресло прямо напротив Майи. Когда поезд выкатился со станции из-под купола, они принялись обсуждать какую-то игру.
«Он отбил его на милю. Повезло, что вообще его нашел. Но и я не сплоховал».
Очевидно, гольф. Американцы или кто-то вроде них. Наднациональное руководство, отправившееся в Элладу, чтобы проконтролировать гигантский отдел своей корпорации. Майя вынула планшет и наушники. Она открыла новую правду и посмотрела крошечное изображение Москвы. Ей было трудно сконцентрироваться из-за голосов, и она задремала. Поезд мчался на юг. Репортер выражал обеспокоенность по поводу растущих разногласий между Армскором и Субараси в условиях развития сибирского плана. Крокодиловы слезы. Русское правительство годами надеялось стравить двух монстров между собой и создать аукцион для нефтяных полей Сибири, а не иметь дело с объединенным фронтом двух наднациональных корпораций, которые бы диктовали всем свои условия. Хотя, с другой стороны, удивительно, что две корпорации разорвали отношения. Но Майя была уверена, что долго ссора не продлится. Они должны держаться вместе, только так они и могут получить выгоду. Кроме того, все эти стычки касаются лишь вопросов распределения ресурсов, а не битвы за них. Даже если они повздорили, они не допустят, чтобы у них выбили почву из-под ног. Зачем им нарушать хрупкое равновесие? Наверняка они это знают лучше, чем Майя. Она сонно откинула голову и посмотрела в окно, за которым мелькал марсианский пейзаж. Теперь они скользили по раковине Лапигии, и отсюда открывался панорамный вид на юго-запад. Местность напоминала границу между сибирской тундрой и тайгой, прямо как в новостной программе, которую она только что посмотрела. Замерзшие трещины на склонах были облеплены снегом и льдом. Голые скалы покрыты лишайником. Повсюду виднелись невыразительные холмики, на которых рос оливковый и горчичный мох. Коралловые кактусы и карликовые деревья теснились в каждой впадине. Бугры пучения испещряли плоскую долину и напоминали прыщи, заляпанные грязной мазью. Майя задремала. Но образ 23-летнего Фрэнка не давал ей уснуть. Она задумалась о том, что прочла, пытаясь составить все факты воедино. Что заставило его отца трижды присоединяться к обществу анонимных алкоголиков, а потом дважды или трижды выходить из него? Он, наверное, уходил в запой. Ну а его сын тем временем примерно учился в школе и вел себя как трудоголик. Не очень-то похоже на Фрэнка, которого она знала, даже если работа казалась не по-франковски идеалистичной. Фрэнк не верил в социальную справедливость. Он был политическим пессимистом, который постоянно защищал тылы, чтобы плохая ситуация не превратилась в катастрофу. Он сделал карьеру, следя за ущербом, и, как отмечали некоторые, был не чужд самовосхваления. Верно. Хотя Майя считала, что Фрэнк нуждался в контроле со стороны. Тогда он мог бы еще лучше выполнять свою работу. Но никто никогда не мог распутать нити этих двух мотивов. Они переплелись, как мох и камень, там, на равнине за окном. Власть — многогранная штука. Если бы только Фрэнк не убил Джона. Она уставилась на планшет, включила его, вбила имя Джона. Библиография была бесконечна. Она проверила 5146 записей. И это только избранное. Фрэнк в лучшем случае оставил после себя 300 работ. Она переключилась на оглавление и поискала смерть. Тысячи записей. Майя медленно прокручивала список. Связи с Берном, мусульманское братство, первопоселенцы, УДМ ООН. Фрэнк, она, Гельмут Бронский, Сакс, Саманта. Даже исходя из названий, можно было судить, какие теории причастных к его смерти будут выдвинуты. Конечно, конспирология невероятно популярна. Она процветает всегда и везде. Люди хотели, чтобы подобные события были чем-то из ряда вон выходящим, а не банальным случаем частного помешательства. Итак, сезон охоты открыт. Майя скривилась и едва не выключила планшет. Что за отвратительный список? В нем нет ни намека на избирательность и логику. А может, она струсила? Она нажала на ссылку, и перед ней развернулась биография Джона. Майя уставилась на его фотографию. Призрак старой боли прошел сквозь нее, оставив бледную, безэмоциональную пустоту. Она переключилась на последнюю главу. Бунт в Никосии оказался первой вспышкой, обозначившей конфликты, которые давно тлели в марсианском сообществе. Именно события в Никосии привели к взрыву 2061 года. К тому моменту многие арабские специалисты жили в весьма суровых условиях и в непосредственной близости от этнических групп, с которыми часто возникали разногласия, причем многие из них имели глубокие исторические корни. Отметим, что в том же регионе проживал и административный персонал, чьи улучшенные жилищные условия и некоторые другие привилегии были очевидны. Гремучая смесь из нескольких групп населения собралась в Никосии для празднества, и жизнь в городе забурлила с новой силой. Щелк, щелк. Вспышка агрессии не получила удовлетворительного объяснения. Согласно одной из теорий, беспорядки в Никосии вызвал конфликт между арабами, стимулируемый Ливанской освободительной войной с Сирией. Тем не менее, это не объясняет нападение на швейцарцев, а также резкое повышение уровня немотивированного насилия в данной среде. Повторяем, что все это невозможно объяснить лишь в рамках арабского конфликта. Официальные показания людей, бывших в Никосии в ту ночь, до сих пор не проливают света на истинные причины конфликта. Многие говорят о присутствии провокаторов, личности которых так и не были установлены. Щелк-щелк. В полночь Сакси Фрейдж Рассел находился в кафе в центре города, а Саманта Хойл осматривала городскую стену. Фрэнк Чалмерс и Майя Тойтовна встретились в Западном парке, где за несколько часов до этого произносились речи. В Медине уже начались схватки. Джон Бун вышел на центральный бульвар, чтобы проверить обстановку. Его примеру последовал Сакс Рассел, который вышел к бульвару с противоположной стороны. Примерно через 10 минут Буна окружили молодые люди, иногда идентифицируемые как арабы. Их количество неизвестно, называются цифры 3 и 6. Буна сбили с ног и грубо потащили в Медину, прежде чем кто-либо из свидетелей успел среагировать. Поиски не дали никаких результатов. В полдень в 12 часов 27 минут группа спасателей обнаружила Буна на ближайшей ферме. Буна перевезли в госпиталь на бульваре Кипарисов. Рассел, Чалмерс и Тойтовна помогали его нести. Волнение в вагоне заставило Майю отвлечься от текста. Она была в испарине, ее пальцы тряслись. Некоторые воспоминания были с ней всегда, как бы она ни пыталась подавить их. Вопреки собственному желанию, Майя прекрасно помнила зеленый газон, тело, которое лежало на траве, озадаченный взгляд Фрэнка и зеркальное удивление на лице Джона. Майя вскинула голову. Оказывается, в вагоне находились представители власти, и сейчас они неторопливо продвигались по проходу вперед. Они проверяли документы, просили показать проездные. Еще двое расположились в задней части вагона. Майя выключила планшет. Она наблюдала за тремя полицейскими, которые приближались к ней, и слушала, как в ее висках стучит пульс. «Это явно что-то новенькое». Она никогда прежде не сталкивалась ни с чем подобным, да и остальные пассажиры тоже. Все разом притихли. Любой в вагоне мог иметь поддельные удостоверения личности, что придавало молчанию оттенок солидарности. Люди таращились на полицейских, никто не смотрел на побледневшего соседа. Трое копов были абсолютно бесстрастны. Они даже выглядели миролюбивыми и вроде бы совсем не обращали внимания на людей, которых допрашивали. Они шутили между собой, будто обсуждая местные ресторанчики, и продвигались от ряда к ряду быстро, как кондукторы. Люди послушно прикладывали свои консоли с идентификационными данными к их портативным сканерам, а полицейские с любопытством проверяли результаты. На каждого пассажира они тратили не больше 2 секунд. Они дошли до Спенсера, и сердце Майи забилось быстрее. Спенсер, если это был он, приложил запястье к считывателю, глядя прямо в спинку кресла перед собой. Вдруг что-то в этой руке с набухшими венами и старческими пятнами показалось Майе знакомым. Да, в вагоне сидел Спенсер Джексон, вне всяких сомнений. Она чувствовала, что не ошиблась. Сейчас он тихим голосом отвечал на вопросы. Коп со считывателем голоса и сетчатки задержал приборчик у лица Спенсера. Наконец он получил толстую линию на считывателе и пошел дальше. Через 2 ряда они доберутся до Майи. Даже буйные бизнесмены притихли. Смотрели друг на друга с сардоническими гримасами, поднимали брови, будто подобные меры в вагонах были смехотворны. Никому не нравилось происходящее. Что за беспредел? Майя воспряла духом и выглянула в окно. Они поднимались по южной стороне раковины. Поезд продолжал плавно скользить по магистрали, которая велась по пологим холмам. Каждый следующий был выше предыдущего. Поезд всегда двигался с одинаковой скоростью, будто ковер-самолет, который парил над еще более волшебным ковром, сотканным в старинном стиле «мильфлёр». Окопы уже нависли над ней. Тот, что был ближе, носил поверх рыжей униформы пояс с гаджетами, включая и станнер.
«Вашу наручную консоль, пожалуйста», — произнес полицейский.
У него имелся бейджик с фото и дозиметр, а также нашивка с надписью «Временное правительство ООН». Тонколицый юный эмигрант лет 25, хотя это было проще сказать по фото, чем по его уставшей физиономии. Парень обернулся и обратился к женщине-офицеру.
«Мне нравится пармезан, который они здесь делают».
Считыватель обдал запястье теплом. Женщина-офицер пристально наблюдала за Майей. Та проигнорировала ее взгляд и уставилась на запястье, жалея, что у нее нет оружия. Потом она посмотрела в глазок камеры считывателя голоса и радужки.
«Куда направляетесь?» — спросил молодой человек.
«В Одессу».
Воцарилась тишина, которую через несколько секунд прервал высокий писк прибора.
«Приятной поездки».
И они ушли. Майя попыталась замедлить дыхание. Считыватель умел определять частоту пульса, и если она была выше 110, полицейский обо всем сразу же информировался. В некотором смысле это был простейший детектор лжи. Очевидно, ей удалось остаться в рамках. Но ее голос, ее сетчатка, их никогда не меняли. Швейцарский паспорт и впрямь мощная штука, если подменяет собой более ранние идентификационные записи при сверке в рамках свежей системы безопасности. Сделали ли это сами швейцарцы, специалисты из Сабиси, Койот или Сакс, или кто-то другой, о ком она не знала? А может, ее благополучно вычислили и отпустили, дабы проследить и выйти на остальных из сбежавшей сотни? Последнее казалось настолько же вероятным, как и возможность обмануть гигантские базы данных. На Марсе возможно все. Однако копы ее не тронули. Ей повезло. Палец Майи автоматически включил планшет, и она, не задумываясь, вернулась к тому, что читала. Мишель прав. Она чувствовала решимость и ожесточенность, когда вновь погружалась в прошлое, в теории, объясняющие смерть Джона Буна. Его убили, а ее только что проверяла полиция, хотя она путешествует по Марсу в обыкновенном поезде. Было трудно не чувствовать тут причинно-следственную связь. Если бы Джон был жив, ничего подобного бы никогда не случилось. Кого же в Никосии можно подозревать в организации убийства? Перечислим их поименно. Рассел и Хойл могли убить Буна, исходя из резких разногласий по поводу марсианской политики. Тоэтовна — после любовной ссоры. Различные этнические и национальные группы в городе из-за политических дрязг, реальных и воображаемых. Но определенно больше всего подозрений в те годы падало на Фрэнка Чалмерса. Хотя его видели с Тоэтовной во время нападения, что в некоторых теориях делает Тоэтовну пособницей или соучастницей, его взаимоотношения с египтянами и местными саудитами, а также длительный конфликт с Буном неизбежно привели к данному неутешительному выводу. Чалмерса не раз прямо называли убийцей Буна. Едва ли кто-то отрицает, что Селим Аль-Хаиль был лидером трех арабов, которые в конце концов признались в содеянном, прежде чем покончили с собой или были устранены. Но это лишь добавляет подозрений в дело Джона Буна, поскольку Чалмерс и Хаиль были знакомы. Сам издат и документы однодневки утверждают, что Заяц, который находился в Никосии, видел, как Чалмерс разговаривал с Аль-Хаилем в ту ночь. Поскольку Заяц — это мифический персонаж, с помощью которого люди передают анонимные свидетельства марсианского сообщества, вполне вероятно, что историю рассказывали очевидцы, которые не хотели раскрыть свои имена. Майя переключилась на конец статьи. Аль-Хаиль, словно одержимый, ворвался в отель, занятый египтянами, и признался в убийстве Буна. Он заявил, что был предводителем, а помогали ему Абу и Буланд Бессеисо из крыла ахадов мусульманского братства. Тела Абу и Бессеисо были найдены позже, в тот же день в Медине. Вскрытие показало, что причиной смерти стали коагулянты, которые Абу и Бессеиссо, очевидно, приняли самостоятельно или ввели друг другу. Итак, убийцы Буна были мертвы. Почему они это сделали и с кем состояли в заговоре, доподлинно неизвестно. Такая ситуация далеко не первая и не будет последней, поскольку мы ищем ответы на вопросы, которых постепенно становится все больше и больше. Пролистывая сноски, Майя была поражена тем, во что превратилась история убийства Джона Буна, обсуждаемая историками, учеными и сторонниками теории заговора самого разного толка. Содрогнувшись, она выключила планшет, развернулась к двойному окну и зажмурилась, пытаясь восстановить того Фрэнка, которого она знала, и Буна. Годами она едва ли вспоминала Джона, настолько сильной была душевная рана. О Фрэнке она тоже не хотела думать, но по иным причинам. А теперь она жаждала вернуть их обоих. Но боль превратилась в призрак, и сейчас, ради собственной безопасности, она должна вернуть их. Ей нужно знать. Мифический заяц. Майя стиснула зубы, чувствуя невесомый галлюциногенный страх, который она испытала, впервые увидев его сквозь стекло, его искаженное темное лицо, большие глаза. Был ли он в курсе? Действительно ли он был в Никосии? Десмонд Хокинс, заяц, он же койот. Странный тип. У Майи сложились с ним особые отношения, но она сомневалась, что он расскажет ей о роковой ночи. «Что случилось?» — спросила она Фрэнка, когда они услышали крики. Резкое пожатие плечами, взгляд в сторону. «Экспромт. Кажется, она слышала это раньше». Он отвернулся. Похоже, не мог вынести ее взгляда. Как будто случайно проболтался.